говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» лидер партии «Союз правых сил» Никита Белых. Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пейджер в Москве 961 33 33. В Санкт-Петербурге 740 49 40. Везде абонент «Радио Свобода». Никита Юрьевич, давайте вы отчитаетесь, как идет подведение итогов региональных выборов 11 марта. Сначала казалось, что вы прошли чуть ли не в 7 законодательных собраний из 9, куда баллотировался СПС, а теперь, по-моему, каждый день приносит по новости, что ваши замечательные результаты под вопросом. Ленинградская, Московская, Орловская область, везде СПС не хватает, там где 0,1% голосов, а где и 0,01%. Что, собственно, происходит?
Ну, происходит, в общем, достаточно стандартная, глупая процедура фальсификации выборов. Или, как сейчас принято говорить, интерпретации результатов. Мы по факту прошли 7% барьер в 8 регионах из 9, то есть во всех избирательных кампаниях, в которых Союз правых сил принимал участие, за исключением Санкт-Петербурга, мы преодолели 7% барьер. Ну, а дальше уже это то, что называется правильный подсчет голосов, который организован избирательными комиссиями, которые, вот, собственно, действительно происходят последние дни. То есть в 4 регионах, в Томской области, в Ставропольском крае, в Самарской области, в Республике Коми, по данным избирательных комиссий, мы преодолели 7% барьер. Это не означает, что нам не пытались снизить результаты, просто запас прочности был значительно больше. То есть и если в той же Республике Коми нам изначально давали около 10%, сейчас там дают 8,7%. Значит, в Самарской области тоже мы перешагивали за 9% барьер ближе к 10%, сейчас 8,2%. Но это уже официально подведенные итоги, и уже то, что выдается в качестве официальной информации, а не предварительных данных. В Томской области нам оставили 7,7%. И в Ставропольском крае, там, по-моему, 7,62%, если не ошибаюсь. Наиболее забавные, если так можно выразиться, ситуации у нас действительно происходили в Московской области, в Орловской и вот в Ленинградской сегодня. В Ленинградской области нам посчитали сегодня 6,99%.
Какая точность?
Да, и, собственно, не хватает для преодоления барьера 23 голосов. При этом до вчерашнего дня на сайте избирательной комиссии висела иная цифра, то есть превышающая 7%. То же самое по Орловской области, там 6,98%. То есть там 47, по-моему, голосов не хватает для прохождения 7% барьера. И по Московской области шум, по которой мы, в общем, подняли уже достаточно давно. Вчера госпожа Смирнова, руководитель Московской областной избирательной комиссии, обнародовала данные 6,9%. Но думаю, что даже неискушенные слушатели как-то не особо верят в цифры там 6,9, 6,99, 6,98. Ну, а если уж говорить о нас, то мы не просто знаем, да, то есть у нас есть документальное подтверждение нашей правоты. То есть это документальное подтверждение, это протоколы избирательных комиссий, которые выдаются.
Первичные протоколы.
Первичные, да, участковых избирательных комиссий, которые выдаются наблюдателям на участках, когда заканчивается пересчет голосов. То есть, ну, речь идет просто о банальном несоответствии, значит, тех данных, которые есть у нас, с теми данными, которые заводятся в системе ГАЗ-выборы. То есть часть из этих документов мы обнародовали уже в средствах массовой информации, как раз по Московской области. Там особо вопиющие случаи там, по Орловской области и Ленинградской. То есть вот сейчас этот процесс запускаем. Естественно, мы подаем все как бы жалобы в прокуратуру, в суд, в Центральную избирательную комиссию. Будем смотреть, что из этого выйдет.
Ну вот если говорить по Московской области, действительно очень сильные расхождения между вот этими первичными протоколами и теми, которые появились, причем пострадали не только вы, насколько я понимаю, пострадало и Яблоко, и ЛДПР, и коммунисты, то есть во многих графах появились просто нули там, где были реальные цифры. Вот эти партии как-то
с вами... Я даже могу добавить, Справедливая Россия тоже.
Тоже пострадала, да? Вот как-то вы пытаетесь вместе скоординировать свои усилия, если предстоит, например, судиться по каждому конкретному вот этому участку или там территории?
Мы готовы, и более того, на первом этапе эта координация усилий реально существовала. Значит, в частности, там со «Справедливой Россией» мы обменивались протоколами, потому что там не у всех были все как бы протоколы, так вот. Но, по-моему, в среду, то есть контакт со «Справедливой Россией» был с их стороны прекращен, поскольку им все-таки дали некое минимальное количество мандатов, показали результат 8%, хотя у них реально было, по-моему, порядка 12%, да, то есть, но под гарантию того, что не будут участвовать ни в каких действиях по оспариванию. Насколько я понимаю, ЛДПР, в общем, тоже как-то свои проблемы решила, хотя изначально достаточно громко реагировала, вплоть до выхода с заседания Государственной Думы.
В пятницу они снова скандалили, Жириновский опять скандалил, требовал рассмотрения сегодня? Комиссии, да-да.
Да, ну, то есть вот пока с ЛДПР контакта нет. По Яблоку мы по ряду территории действуем вместе, то есть, в частности, вот по отмене выборов в Балашихе.
Где там военнослужащие там голосовали, да, не зарегистрированные.
Да, да, 11 тысяч военнослужащих с открепительными талонами
появились. Ездили с участка на участок?
Нет, они просто из других территорий как бы были. То есть,
перебросили?
Да, из других областей, то есть, ну, как, мог же их командировать. Вот командировали на один день временно, значит, в Московскую область.
Ну, и по всем участкам, где они вот так вот отметились, 11 тысяч отменили или нет?
Значит, точных данных у меня сейчас нет, но по 9 участкам из Балашихинского района была отмена уже произведена. То есть, но я думаю, что у нас достаточно фактических данных, которые позволяют отменить выборы не только на этих участках, то есть, но и не только в одном районе, то есть, но и вообще там, по целой массе районов.
Ну, то есть судиться вы будете вот по всем областям?
Абсолютно, да. Тут точно ни у кого не должно быть никаких иллюзий, да, в том числе у наших оппонентов, что мы собираемся это вот так вот терпеть, потому что речь идет о том, что банально украли голоса, причем в ряде случаев сделано это настолько неумно, что, в общем, даже вызывает некое сомнение в интеллектуальных способностях людей, которые это делали, да, но что не должно их освобождать от ответственности, естественно. Ну,
то есть исполнители, да, могут получить реальное наказание.
Я очень надеюсь, что в результате тех действий, которые мы проводим, часть работников избирательных комиссий разного уровня, от участковых до областных, будут привлечены к уголовной ответственности.
А заказчики останутся в тени, как всегда.
Ну, вы знаете, это ведь ситуация такая, что до тех пор, пока вот людям, которые находятся работают в избирательных комиссиях, указания со стороны губернатора, мэра будут являться большей ценностью, чем закон. Так, то есть вот до этих пор будет что-то сложно изменить. Да? А вот когда кто-то из руководства областных или территориальных избирательных комиссий окажется за решеткой, я думаю, что это хорошее воспитательное воздействие окажет на всех остальных, и это очень важно перед выборами в Государственную Думу.
В эфире «Радио Свобода», лидер партии «Союз правых сил» Никита Белых, и мы продолжим разговор после короткого объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Мы продолжаем разговор с лидером партии «Союз правых сил» Никитой Белых. Наш телефон 8 800 222 12. У нас звонок из Москвы. Михаил, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос к господину Белых. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете передачу господина Соловьева к «Барьеру», да? И вчерашние результаты, когда, в общем-то, достаточно слабый оппонент Боровой выиграл у «Единой России». Спасибо.
Значит, я, к сожалению, не всю передачу смотрел, то есть я, естественно, знаю результаты, меня это не может не радовать. Но я не считаю Константина Натановича Борового там слабым оппонентом, но действительно он, мне кажется, то, что произошло, это не выигрыш Борового, это действительно поражение «Единой России», ее представителя Сергея Маркова. Поскольку каждый раз, как мантру повторять о том, что власть принадлежит президенту, что в очередной раз «Единая Россия» показала, что ее поддерживает народ. То есть, ну, собственно говоря, результаты показали, поддерживает народ «Единую Россию», ее представители и их позиции, или не поддерживает.
А вот господин Володин, он заявил, 47% голосов единороссы получили по спискам. 221 мандат, что составляет 55% от общего количества депутатских мандатов вот в этих 14 регионах. Это оглушительный успех.
Ну, степень оглушительности может зависеть только от, не знаю, цвета чернил и там нажима на ручку, которая эти результаты выводятся. Так. Значит, смею утверждать, что ни в одном из регионов «Единая Россия» не получила того результата, который реально показан. Безусловно, есть регионы, где «Единая Россия» или губернатор, который возглавляет список, пользуется там авторитетом.
Да, и Томская этих... область, например.
Томская область, да, то есть крест действительно популярный. Ну, в общем, у достаточно большого количества людей губернатор, да? А вот Черногоров менее популярный, как выяснилось, да?
Ну, вот за что я пострадал. Как вам нравится, кстати? Исключили из партии? Снимут с работы?
Не знаю. То есть я не собираюсь как-то заниматься трудоустройством господина Черногорова. Я думаю, есть там другие люди,
которые... Ну, у вас, по-моему, ваше отделение партии, оно договорилось со «Справедливой Россией» ЛДПР, чтобы голосовать там вотум недоверия в краевом парламенте Черногорову. Вы будете продолжать его свергать там?
Ну, мы будем продолжать взаимодействие с этими партиями, поскольку действительно соглашение такое заключено, и я считаю, что подобного рода тактические соглашения в регионах, они возможны. То есть и по тем регионам, где мы представлены в парламенте, мы будем ситуацию рассматривать каждую индивидуально.
Ну, а как вот насчет все-таки исключения из партии-то? Нужно исключать из партии, если не справился с административным ресурсом губернатор, не смог там подкрутить как надо?
Слушайте, я председатель Федерального политического совета, политической партии «Союз правых сил», а не «Единой России». Да? То есть вот мне давать оценки или рекомендации, что должна делать «Единая Россия» с теми ее членами, которые не выполняют партийные задания, ну, не совсем корректно.
Вам Светлана, знаете, что пишет? Господин Грызлов в телеэфире отлучил ставропольского губернатора от ядра за невыполнение плана по сбросу. Это по недомыслию или совсем стыд потеряли?
Ну, можно потерять то, что есть, да, поэтому мне кажется, здесь действительно речь идет о неких необдуманных, так скажем, действиях и заявлениях. То есть я напомню, что господин Грызлов обещал, что и Миронова в Совет Федерации в Санкт-Петербурге не поддержат, да, то есть, ну, потом как-то поменяли свое решение.
Ну, а если бы вы прошли, скажем, в Санкт-Петербурге, не 5% набрали бы, а 7,5%, и вам бы из администрации президента позвонили, сказали, надо проголосовать за господина Миронова. Разве ваши депутаты петербургские стали бы противоречить мнению Кремля?
История не знает сослагательных наклонений, то есть если бы наши депутаты прошли в парламент, на самом деле я...
Но они бы никогда не прошли в парламент в Петербурге, вы уж извините.
Ну, тем более, то зачем тогда спрашиваете?
Они прошли, они потому что вы не смогли договориться о нормальном взаимодействии с Яблоком в Петербурге, потому что у вас там нет нормальной организации сильной, Яблоко было, их сняли, вы попытались на них проехаться, они вас обозвали мародерами. В общем, кампания прошла весьма конструктивно для демократических сил.
Да, как и в других регионах, где Союз правых сил конкурировал с партией «Яблоко».
Ну, вот видите как. Ну, давайте, Валерий Саранска еще вопрос. Пожалуйста, Валерий.
Никита, здравствуйте.
Добрый день.
Я согласен с тем, что необходимо привлекать к уголовной ответственности исполнителей тех, кто фальсифицирует результаты выборов, то есть он искажает мнение избирателей. И у меня вопрос следующий. На этих выборах на участке в Одинцове нацболы провели акцию. То есть они разбрасывали листовки, зажгли фаер, дымовую шашку. На самом деле они прервали проведение выборов. То есть это они привлечены по 141 статье Уголовного кодекса. То есть на самом деле они все сделали по Уголовному кодексу и будут нести наказание. Вы считаете это... То есть это будет? есть они понесут наказание, как там написано, до 5 лет лишения свободы?
Ну, у меня нет оснований полагать, что правоохранительные органы будут, и судебные органы будут оказывать какое-то снисхождение к нацболам. Да? То есть у нас ведь проблема не в том, что избирательное законодательство мягкое или, наоборот, жесткое, а проблема в том, что законодательство у нас очень избирательное. Да? Поэтому тех, кто должен реально сидеть за реальное преступление, а, извиняюсь, фальсификация документов – это настоящее преступление, предусмотренное Уголовным кодексом, вот эти люди... Привлечение их к уголовной ответственности у меня вызывает там сомнения, да, то есть даже несмотря на то, что мы обладаем всеми необходимыми документами, подтверждающими их нарушения. Вот. А то, что вот этих молодых людей, я там не совсем в курсе, скажем, вот этого конфликта, да, поскольку у меня тут...
Ну, они кричали, что это выборы, не выборы, и разбрасывали листовки, да?
Да, то есть, а то, что их привлекут и окучат по полной, да, то есть у меня никаких сомнений нет.
Знаете, есть ведь такой еще региональный аспект, я уж скажу слушателю, подобное нечто было там, например, в Карелии в эти же дни тоже на выборах, там кто-то приковался к дверям участка, что-то тоже разбрасывали, но там как-то власти менее нервные, там ограничилось, по-моему, административным каким-то взысканием, поэтому... Знаете, это чем ближе, видимо, к столице, тем или к Кремлю, тем более бурная
нарастает
реакция.
Напряжение, да.
Хорошо, давайте еще один вопросик. Алла Павловна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, господа. Ну, господин Белых, во-первых, вам удачи в вашей справедливой борьбе.
Спасибо большое.
Доведите это дело до конца, вплоть до Европейского суда. Ну, а вопрос у меня к вам несколько, ну, неудобный, может быть, даже корыстный. Значит, насколько я знаю, я, честно говоря, избирательница Яблока.
Мы знаем.
Да, очень хорошо. Так вот, значит, Яблоко собирало подписи, а СПС по всей России вносило залог. Значит, когда-то я спросила на свободе Резенков, вел эту передачу, Чубайс дал деньги на этот залог. Так я вот о чем хочу спросить. Я в январе, я председатель садоводческого товарищества. Сейчас нас заставляют для того, чтобы получить кадастровый план, взять подпись у электросетей. Наше садоводство с 56-го года. Так вот, в январе мне эту подпись на обходном листе ставили бесплатно, а уже в феврале, значит, за землю общего пользования с меня требуют 5000 рублей, а за индивидуальный участок 1150 рублей.
Алла Павловна, чем дальше, тем жизнь дороже. Никит Юрьевич, ответьте за Чубайса, пожалуйста. Он болеет, правда, но что же делать-то?
Значит, давайте начнем с того, что Яблоко собирало подписи только в Санкт-Петербурге. В Московской области Яблоко участвовало в выборах по залогу. Насколько я помню, здесь вот не буду утверждать, в Московской области точно вносили залог. По другим регионам, по-моему, тоже где они принимали участие.
Ну, там, потому что невысокие залоги.
В частности, Мурманская область. Нет, ну как, ну, 15 миллионов в Московской области.
Ну, 15 не 70, правда?
Не 90, да. Но, тем не менее, в общем, тоже там не копеечка, так скажем. Вот, значит, теперь, что касается компании, структуры РАО ЕС и лично Анатолий Борисович, там никакого отношения к финансированию этой компании не имеют, да, поэтому, если у вас есть вопросы, связанные со стоимостью, там, я не разобрался со стоимостью.
Ну, какие-то бумаги нужны.
Да, то есть этот вопрос явно не к политической партии Союз правых сил, то есть адресуйте его по тому адресу, то есть, который указан в этих квитанциях.
Ну и в суд можно обратиться, если вы чем-то недовольны.
Конечно, конечно.
Да, вот Никита Юрьевич, суд, вы тоже в суд, все пойдут в суд и получат в басманном суде честный и справедливый результат с бумагу, с подписью и печатью, что все правильно, верно и так далее. Вот уже два вопроса здесь. Сергей Митрофанов и еще тут без подписи от простого избирателя. Интересуется программами партии, что и в частности вашей программы, что есть в программе вашей партии, такого, чего нет в программах парламентских партий, спрашивает Сергей Митрофанов.
Ну, если коротко, да, я думаю, что не надо очень подробно рассказывать. У нас основной лозунг нашей кампании и основной элемент программы назывался «Достройка капитализма в России». То есть в то время как другие партии, в том числе парламентские, призывают или там к социализму, или к коммунизму, мы говорим о том, что на сегодняшний день проблема в России в том, что у нас недокапиталистическое общество. То есть у нас там проблемы там еще совкового характера, да, то есть те негативы, которые и недостатки, которые существуют в капиталистическом обществе, вот они так неудобно для российского общества совместились. И поэтому мы говорили о необходимости достроить капитализм до нормальных европейских цивилизованных стандартов. И, собственно, в рамках нашей агитации, в рамках нашей работы объясняли, что мы понимаем под этими европейскими стандартами.
Ну, Единая Россия же, она к социализму не призывает, она тоже строит нечто такое. Вот одни говорят капиталистическое, другие говорят госкапиталистическое.
Ну, пусть они сначала определятся, что они строят, тогда будем уже мериться программами.
Но они президента Путина поддерживают, что он им скажет, то они и делают, правда?
Ну, вот, значит, этим и отличаемся, что мы имеем программу, которая не ориентирована на мнение или поддержку одного лица, даже если это президент.
Скажите, вот в Орле, когда у вас люди оказались недовольны результатами, там прошел митинг, насколько я понимаю, там несколько сот человек вышло. В других местах вы собираетесь как-то какие-то массовые акции проводить? Я почему спрашиваю, потому что ваши как-то представители не сильно отметились участием в последних акциях протеста оппозиции. Ну, прям марш несогласных. В это время представители СПС в Петербурге ходили к губернатору Матвиенко, там обзывали это все чуть ли не гапоновщиной. Правда, потом как-то, так сказать, некое сочувствие выражали. Вот это какая-то странная у вас позиция по поводу акций протеста против безобразия власти.
Значит, я, по-моему, уже даже в этой студии говорил о своем отношении к маршу несогласных. Повторю его еще раз. Мы действительно не участвовали в марше несогласных 16 декабря в Москве и 3 марта в Санкт-Петербурге.
Хотя участвовало Яблоко в Петербурге.
Значит, не участвовали.
Снятое с выборов.
Да, не участвовали по двум причинам. Первое, я действительно считаю, что создание и функционирование право-левой оппозиции штука очень опасная, прежде всего, для самих демократов. Во-вторых, одной из идей организации «Другая Россия», которая является организатором марша несогласных, является бойкот выборов. То есть мы в выборах участвуем. Я считаю, что не просто неправильно, да, а, в общем, очень странно, когда ты участвуешь в парламентских кампаниях, одновременно, значит, участвовать в марше несогласных, который призывает к бойкоту выборов. Но
там нет ясной позиции.
Секундочку, но
однозначно.
Вот есть там, я говорю о там и уважаемом мной Гарри Кимовиче Каспарове, и о других людях, то есть они эту позицию выражают достаточно четко. Теперь, но несмотря на это, любые действия властей, направленные на подавление этого марша несогласных, мы считаем незаконными. И об этом сразу же заявили. То есть я уж не знаю, там, с какой задержкой по времени это произошло в Питере, но мы заявили об этом в тот же день. То есть я сказал, что считаю действия властей незаконными, а высказывания Валентины Ивановны Матвиенко по этому поводу просто оскорбительными для жителей Санкт-Петербурга.
Спасибо, Никита Белых. Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей «Радио Свобода». И я напомню, что в 22 часа по московскому времени в эфире радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Три плоскости европейского отношения к американской системе ПРО.
Радио «Свобода». Новости.
В Госдуму России внесен законопроект о запрете использования в СМИ сведений о национальности и религиозной принадлежности потерпевших и правонарушителей. Разглашение такой информации при освещении работы правоохранительных органов нарушает конституционные права граждан. Так считают депутаты Мосгордумы, предложившие законопроект. Многие журналисты и правозащитники уже подвергли этот документ критике. Первый вице-премьер России Сергей Иванов утверждает, что ряд стран Восточной Европы производят и экспортируют российские вооружения без соответствующих лицензий. О каких именно странах идет речь, Иванов не уточнил. В секторе Газа обстреляна машина высокопоставленного сотрудника ООН. Джон Джинк, представитель в Газе ведомства ООН по вопросам гуманитарной помощи, не пострадал. Машина была бронированной. Более 1000 человек участвовали сегодня в акции протеста в Садр-Сити, шиитском районе Багдада, требуя вывода оттуда американской военной базы. На юге Афганистана 5 местных полицейских были убиты в перестрелке с войсками НАТО. Власти провинции Гельмент говорят, что военнослужащие НАТО, очевидно, приняли патрулировавших полицейских за талибов. Отсутствие глубоких политических реформ в Боснии – главное препятствие для переговоров о ее возможном присоединении к Евросоюзу, заявил глава комиссии по расширению ЕС Олли Рен. Прокуратура Москвы завершила расследование по делу об убийстве председателя правления Росбизнесбанка Ивана Кивелиди в 1995 году и направила его в суд. В убийстве обвиняется компаньон банкира Владимир Хуцишвили. Лауреат Нобелевской премии мира Джоди Уильямс призвала ООН защитить население суданской провинции Дарфур. Из состава учредителей Академии российского телевидения вышли сразу две крупные телекомпании – НТВ и ТНТ.
В эфире радио «Свобода», программа «Время гостей». Ведет Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии радио «Свобода» лидер партии «Союз правых сил» Никита Белых. Телефон 8-800-222-12, пейджер 961-33-33, Москва, 740-49-40, Санкт-Петербург. Везде абонент радио «Свобода». Но я хочу немножко продолжить разговор о программных таких вещах. Вот за последние дни я побывал на нескольких таких обсуждениях результатов выборов. Ну, понятно, интерпретация результатов важнее того, что на самом деле было. Вот, как это подадут, продадут, объяснят людям. И вот все политологи в один голос говорят, что ваша партия вела левопопулистскую кампанию, обещая именем либерализма повышение пенсий. Такой вот политолог Дмитрий Бодовский сказал: «Стремительная эволюция СПС в Союз пенсионных сил имени Антона Бакова ни у кого не вызывает особого удивления».
Это кто сказал?
Это такой Дмитрий Бодовский.
Ну, понятно.
Хорошо сказал.
Не знаю, кто такой. То есть,
ну, вот, политолог, их много таких. Развелось. Они на вас кормятся.
Их много развелось, да?
Да, мы на вас кормимся, они на вас кормятся. Ничего страшного. Ну, а вы работаете.
Ну, чушь, как бы, что.
Ну, почему чушь? Почему чушь?
Ну, потому
общий
чушь,
тренд, да? Такой вот раскрутился. Национализм не пошел у властей, да, после кампании против грузин. Они слегка испугались. Тогда начали раскручивать вот эту левопопулистскую риторику. Справедливая Россия за социализм. Вы там тоже непонятно за что. За пенсионный социализм. За пенсионный капитализм, да?
Нет, значит, вот...
Все само, борются за пенсионеров.
Само обращение к пенсионерам, это, извините, в общем, тот результат, к чему привела действующая власть, да? Потому что выборы перестали интересовать другие категории населения. Потому что на выборы, за исключением каких-то вот странных там вещей, потому что я не знаю, там что заявка 60% Орловской области, да, или там 50%.
Ну, там губернатора очень любят.
Ну, видимо, да.
В сельской местности.
Хотя не все за него проголосовали.
Да, есть, в городе-то наоборот.
Да. Вот. Привело к тому, что основным избирателем на выборах становится пенсионер, люди старшего поколения. Поэтому обращение к ним, это, в общем, извиняюсь, совершенно понятная и обоснованная вещь, так? И, соответственно, темы, которые...
Вы пенсию в два раза повысить хотите.
Секунду, значит, ну, Миша, или ты говоришь, или я, да? Вот я...
Ну, можем вместе.
Да, и обращение к пенсионерам, это, мне кажется, вещь абсолютно нормальная, потому что говорить с ними о, допустим, едином налоге на вмененный доход или об упрощенной системе налогообложения для малого бизнеса не очень интересно.
Но
для...
о свободе слова поговорить.
О свободе слова говорим, нет. На самом деле, если ты почитаешь те, как бы, выступления, которые я там проводил с избирателями, да, то есть попробуй найди там хотя бы одно намек вообще на популизм или левизну. Да. То есть вот я говорю о контроле гражданского общества над властью. Я говорю о необходимости плюрализма политических мнений в парламенте. Я говорю о демократическом устройстве государства и о развитой рыночной экономике. Просто когда задевается пенсионная тема, она не может не задеваться. То есть мы говорим о том, как решается вопрос устойчивости пенсионной системы в других странах, да, и там приводим примеры той же Норвегии, где стабилизационный фонд там трансформируется в глобальный пенсионный фонд, когда государство продолжает выполнять свою макроэкономическую функцию, управляя этими средствами, не вбрасывает эти деньги в экономику, не развивая инфляцию, а формируя их в виде средств на именных пенсионных счетах, отложенных, так? То есть вот эти вещи, они находят свое
понимание. То есть эти проценты
идут
в пенсионный фонд?
Значит, эти проценты идут в пенсионный фонд, это деньги, которые... То есть тут главное, действительно, как бы политический момент. Из-за этого человек чувствует свою причастность к некому государственному национальному достоянию. Потому что, когда я у людей в зале спрашиваю, а сколько вообще составляет средства стабилизационного фонда России, как думаешь, сколько процентов людей знает об этом?
Да мало знает.
Да, конечно, мало.
Много.
Да, да. То есть, а почему?
Хорошо бы меньше,
а почему?
Чтоб нам
нет,
больше.
Нет, а почему? То есть, а потому что никакой связки своего личного благосостояния, да, с размерами там, государственного достатка они не видят, потому что его не существует. То есть, и поэтому, когда мы говорим об этих механизмах, да, вот ничего популистского и левого в этом нет.
Ну, давайте к народу обратимся. Дмитрий из Петербурга, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Никит Юрьевич, ну, прежде всего, хочу поздравить вас с успехов на выборах и пожелать вам не сдаваться и бороться за юридическое закрепление этого успеха.
Да, они не дождутся, не волнуйтесь. То есть, да, я еще достаточно молод, я надеюсь, что мы еще увижу отдельных деятелей за решеткой. Да.
Никит Юрьевич, ну, я также хотел выразить признательность господину Надеждину, который смело поднял вот эту армейскую тему в выборном голосовании. Потому как вот я звонил в пятницу и задал такой вопрос, вот каким образом будет осуществляться честность подсчета голосов, когда колонны солдат будут голосовать за Единую Россию? И мне сказали Татьяна Захаровна, политолог, что в Швеции и США тоже присутствует некоторое нарушение в выборах. Но это как бы мое личное мнение, так сказать, я высказал. А вопросы у меня к вам следующие, три вопроса. Вот как вы относитесь к процедуре отзыва депутатов? Это первый вопрос. Второй вопрос. Экономически, скажем так, насколько все-таки для России важно на сегодняшний день поднять дискуссию о, так сказать, ликвидации налога на добавленную стоимость как налога инфляционного и давящего производства? И третий вопрос, это все-таки повести в широких слоях населения такую развитую дискуссию о концепции развития профессиональной армии, что это не просто армия наемников, а это контрактная армия профессионалов, где заключается контракт от солдата до генералов с юридической защитой прав гражданина в областях, как говорится, его прав чести, достоинства, здоровья. И, соответственно, люди будут понимать, что эта армия будет защищать не только интересы каких-то отдельных групп лиц, не как сказал наш господин Иванов, что он будет только генералов защищать, а эта армия будет защищать всех граждан нашей страны.
Похоже, это член партии Союз правых сил вам звонит.
Ну, не знаю. Значит, по порядку. Что касается первого вопроса, я считаю, что процедура отзыва депутатов, безусловно, мало того, что должна быть, она еще должна работать. Да? Очень важны здесь прецеденты. То есть, когда в регионах действительно... Это ведь штука такая. То есть, я когда встречался с людьми в разных регионах, они говорят, вот, мы там избирали депутатов, ничего не делают. Я достал листок бумаги, говорю, давайте прямо здесь собирать подписи за отзыв этого депутата. Основная масса машет рукой, говорит, да ладно, там черт с ним с этим вопросом, то есть там, давайте перейдем к другим.
Вот. Ну, потому что механизма нет.
Значит, нет, а что, я предлагал, давайте весь механизм я возьму на себя. Вот вы здесь поставьте подписи, да, то есть кто за отзыв вот вашего конкретного депутата. Подавляющее количество людей не хотят там, каких-то действий предпринимать. То есть есть, в общем, некий такой невысказанный, иногда высказанный протест, нежелание, да, то есть, но какие-то конкретные действия осуществить мало кто там, действительно готов. Значит, что касается ликвидации либо снижения налога на добавленную стоимость, считаю, что дискуссия нужна, только она должна быть не широкая, а общественная дискуссия. То есть это все-таки вопросы скорее профессиональные. Я как раз не считаю, что снижение или тем более ликвидация НДС даст необходимый толчок для развития экономики. Должны использованы быть другие механизмы, то есть, ну, я просто не думаю, что надо сейчас в процессе передачи эти вопросы обсуждать. А вот вопросы по профессиональной армии, вот здесь, считаю, общественная дискуссия крайне важна, да, то есть, потому что я, честно говоря, не до конца понимаю, у нас будет профессиональная армия или нет.
Ну, еще... у вас же один из лидеров сказал, армия возродилась в Чечне.
Значит,
ну, Анатолий Борисович Чубайс не отказался от своих слов.
Я считаю, что это была ошибка. Да? То есть, вот я, причем, опять же, у тебя на радио об этом говорил, да, Миша? То есть, поэтому, если хочешь еще раз меня спросить, давай еще раз спрошу. Я сказал о том,
что... Повторение — мать политического успеха.
Вот я говорю, что я считаю вот это высказывание, эту мысль вообще просто там ошибкой, да? При том, что я хорошо, как ты понимаешь, отношусь к Анатолию Борисовичу, вот такого рода заявления считаю неправильными. Теперь, да, так вот, по профессиональной армии. Я действительно не знаю, будет у нас реформа, будет ли переход на профессиональную контрактную армию или нет, да, потому что после заявлений министра обороны, точнее уже бывшего министра обороны Сергея Иванова о том, что количество военнослужащих, вот у нас там 1 100 000, оно сокращаться не будет, да, я не понимаю, как это сопрягается с общим трендом по переходу на контрактную армию, которая предполагает как раз резкое сокращение количества военнослужащих и повышение их там, профессиональной подготовки и качества именно как военнослужащих. Поэтому считаю, что на эту тему общественная дискуссия интересна и полезна. Что касается НДС, равно как и других элементов, налоговая реформа, там, других реформ, то эта дискуссия должна быть, то есть, но скорее не широкая общественная, да, а профессиональная.
Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» Никита Белых, лидер партии «Союз правых сил». Вопрос по пейджеру от Владимира из Люберец. Если вы вдруг пройдете в Думу и получите большинство, вы отмените все антиконституционные законы, запрет референдума, запрет выборов вообще, но имеется в виду, видимо, этот весь пакет, ограничивающий на проведение нормальных выборов, так называемый экстремизм и прочее?
Ну, при том, что я уже сказал, что история не знает сослагательных наклонений, да, то есть вот
это же на будущее. Значит, это программный вопрос.
Абсолютно точно. То есть мы выступаем категорически против тех изменений в избирательное законодательство, которые проходили последние 4 года. Мы считаем, что это нарушение избирательных прав огромного количества людей.
Роман Харитонович из Москвы, пожалуйста.
Алло.
Да, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Максим, у меня маленький вопрос Никите, но чтобы был понятен этот вопрос, маленькая реплика. В Москве есть такой район Крылатское, ну, вы, наверное, знаете. Там во время выборов, недавно, муниципального собрания, партия власти 3 раза с треском проигрывала простым гражданам. И там 3 раза выборы фальсифицировались. Просто переписывали протоколы. Ну, приблизительно, как у вас сейчас. И с этим граждане ничего не смогли сделать, хотя была вся доказательная база, точно так же, как у вас. Ну, вы, наверное, в курсе. Вот я и подошел к главному вопросу. То есть о чем это говорит? Что там, где вот эти органы власти совершенно бесправные, носят декоративный характер, и вот власть стоит намертво, чтобы никого не пускать чужих. Вот не говорит ли о том, что выборов-то просто сейчас уже нет, и надо делать что-то другое. Ну, подумаешь, вы выиграете сейчас там какой-то 1-2 суда. Ситуацию-то это не изменит. Спасибо.
Вот видите как. На улицу вас зовет, товарищ, я уж переведу на русский язык. А вы все хотите заседать там маленькой группкой, там 5, 6, 10 человек в каком-то законодательном собрании Пермского края и давать бесплатные советы тем людям, которым эти бесплатные советы совершенно не нужны. Они сами знают, как там бюджет попилить, как распределить денежку и кого как обидеть и поставить на свои места.
Значит, я не сторонник уличных методов. Ну, вот не потому, что считаю избирательное законодательство эффективным. Я точно так же, как и наши слушатели, думаю, большинство считают, что на сегодняшний день выборы очень мало похожи на выборы. Но действительно считаю, что пока есть возможность в этих выборах участвовать, в них надо участвовать. У меня есть примеры из нашей там, братской Белоруссии, да, где, как вы знаете, политический режим и правоприменительная практика в избирательном праве, ну, точно не лучше, чем в России.
Ну, они там участвуют, 3% получают.
Значит, тем не менее, они участвуют во всех выборах. Они участвуют в выборах, начиная от местного самоуправления, заканчивая президентскими. Я по этому поводу достаточно подробно...
Они уличные акции проводят.
Я еще раз говорю, я считаю уличные акции возможными, то есть не считаю, что это должен быть единственным механизмом работы. И когда я общался и там с Милинкевичем, и с Анатолием Лебедько, и с другими лидерами оппозиции, они говорят, мы рассматриваем выборы как механизм коммуникации с нашими избирателями. Вот считайте, что Союз правых сил тоже рассматривает выборы как механизм коммуникации с избирателями. Мы должны давать сигналы тем избирателям, которые разделяют демократические и либеральные идеи, что есть политическая партия, которая будет представлять их интересы в случае, если будет представлена там, в региональном или федеральном парламенте. Потому что далеко не все там, российские граждане, даже если они недовольны там, сложившейся ситуацией, готовы там, к радикальным действиям. Вот.
Ну, Никита Юрьевич, некоторые ваши сигналы понять совершенно невозможно однозначно. Например, ваши коллеги, которые баллотировались в Петербурге, ниже вас по списку, они воспевали губернатора Валентина Матвиенко, ну, прямо как Екатерину Великую. А в это же время вы в других местах говорили, что у вас есть некие критические замечания, и даже как-то вы вроде даже покусились на эту жуткую башню, которую там собираются в Петербурге построить над городом, ну, Газпромовскую. Вот, понимаете, у вас не то, что единства нет, у вас просто тяни-толкай какой-то там был в Петербурге. Видно, за это вас и наказала жизнь.
Значит, ну, значит, наши петербургские коллеги будут умнее, то, что я могу сказать. А что касается позиции по поводу башни там «Газпром-Сити», как и здесь, вот уж точно это было в этой студии, я в эфире заявлял, эта же позиция и была озвучена в ходе избирательной кампании, во всяком случае, последнюю неделю совершенно точно мы...
Прозрели.
Значит, не прозрели, то есть, а уже как бы наши отношения формулировали и в виде там наглядной агитации, и в виде там прямой рассылки, и в тех общениях, которые проходили с агитаторами и избирателями.
Валерий из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте еще раз. Я просто в прошлый раз не успел договорить свой вопрос. Я отец одного из этих надболов, которые участвовали в акции в Одинцово. И вот вопрос у меня в следующем заключается. Считаете ли вы, что 5 лет, которые они получат, исправят их? Это первый вопрос. И второй вопрос, мое мнение, их исправить, ну, быстрее бы исправил 1 год лечения в Центре психиатрической помощи жертвам.
Но это уже ваше же отцовское мнение.
И возможно ли инициировать создание государственного центра такого психиатрической помощи? То есть можете ли инициировать его именно СПС? То есть 2 вопроса.
Скорее психологической помощи уж тогда.
Значит, я считаю, что тюремное заключение вот там тех молодых людей, которые потенциально грозит, точно ничего хорошего не даст. То есть и точно там на путь истины их не настроит и не наставит. Что касается других механизмов значит, воздействия там, на людей, там, психиатрическая это помощь или там, психологическая, там, то есть это вопрос, которым надо заниматься достаточно серьезно. Я готов как-то подумать на эту тему, если это действительно проблема существует, необходимость создания такого государственного центра, то мы готовы выступить с подобной инициативой. Но проблема в том, что наша инициатива, как непарламентская партия, не имеет больших перспектив для рассмотрения.
Кирилл Юрьевич, я просто думаю, что вот активность молодежи на самом деле на политической арене в следующий период, избирательный или там политический, как угодно, будет возрастать, потому что механизмов для самореализации на самом деле, во-первых, не так много, во-вторых, так называемый социальный лифт действительно даже образовательный работает плохо, такая закупорка произошла, не все хотят идти вот в эти наши, так сказать, по... служить власти.
Серьезно?
Ну, есть же другие люди, вы с ними тоже сталкиваетесь. Поэтому полевение тоже заметно, может быть, и поправение заметно. Одни там вот скинхедствуют, другие участвуют в НБП, третьи там, может быть, и в ваших каких-то организациях молодые люди участвуют. На самом деле, по-моему, есть такая опасность, что это будет выражаться в непарламентских методах и дальше.
Есть такая опасность.
И что делать? Власть же на самом деле все делает для того, чтобы это увеличилось все.
Естественно. Власть не заинтересована в том, чтобы молодежь представляла из себя именно политическую силу, которая способна участвовать осознанно в парламентских и конституционных механизмах. Я абсолютно согласен с тем, что власть своими действиями, в общем, в значительной части толкает представителей как бы молодежи, да, именно к радикальным, а иногда и экстремистским действиям. Значит, мы, безусловно, будем работать с молодежью, мы с молодежью работаем, но, Михаил, ты прав в том, что полевение общества, оно достаточно как бы очевидно, да, и людям гораздо более там симпатично и молодым людям импонирует именно там флаги там с изображением Че Гевары, то есть и уличные действия, строительство каких-то уличных баррикад, чем некая как бы конструктивная позиция, направленная на там процветание государства.
Давайте еще вопрос. Наталья из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот вопрос такой, один глобальный, другой частный, потому что я не могу разобраться. Все-таки какова позиция оппозиционной партии СПС, извините за тавтологию, по отношению ко власти? Я очень хорошо помню, когда это было еще возможно, телевизионный спор господ Явлинского и Чубайса, где Чубайс поддерживал войну в Чечне, а Явлинский был против этой войны. И вот частный вопрос, я хотела бы вас попросить отнестись к тому, что господин Иванов перестал быть министром обороны, а стал вице-премьером. С вашей точки зрения, у него не набралось на то, чтобы быть преследуемым по закону?
Ну, начнем
с Иванова.
Начнем с Иванова. Да? Мне кажется, что вот это изменение статуса, оно направлено не на освобождение от ответственности, да, Сергея Борисовича, а на придание ему дополнительных очков в конкурсе преемников. Потому что Министерство обороны, точно так же, как Министерство сельского хозяйства там, и ряд других...
ЖКХ.
Там, тем ЖКХ, то есть они являются очень там, тяжелым бременем на политической карьере их носителя. Да, то есть, там, если хочешь кого-то вот, там, похоронить, да, то есть вот надо ему там доверить там, сельское хозяйство, ЖКХ, вот, там, оборону. В наших условиях еще здравоохранение, значит, и социальную сферу. Поэтому думаю, что это чисто такие, как бы, там, политтехнологические там, приемы, направленные на то, чтобы выровнять позиции у двух кандидатов в преемники, да, Медведева и Иванова. Теперь, как бы, что касается нашей, как бы, позиции.
Власть и лично президент Владимир Путин, пожалуйста.
Значит, пожалуйста, мы оппозиционная партия, мы негативно оцениваем действия и президента, и партии «Единая Россия», и вообще действующую власть.
Угу. Вообще или в частностях? Потому что некоторые ваши коллеги, они говорят, ну, мы против «Единой России», но президент в целом в экономических, например, вопросах многих ведет верную линию. А то, что авторитарный режим, это Россия такая, знаете ли, недоделанная.
Нет, значит, вот когда мы действительно в своей программе описываем в качестве нашего основного оппонента партию «Единая Россия». Но это связано с тем, что эта программа, пишущаяся под выборы в Государственную Думу, которая состоится в декабре этого года, да, вообще предполагается, пока еще предполагается, что в марте 2008 года у нас будет новый президент, правильно? То есть поэтому выстраивать кампанию парламентскую декабря 2007 года на взаимоотношениях с президентом, которому осталось править страной там 3 месяца, просто что это не совсем правильно. Мы тогда должны будем просто в марте 2008 года говорить о новой политической программе.
Но оценить-то, что он сделал, наверное, можно?
Значит, я считаю, что во время второго срока Владимира Владимировича Путина, то есть было совершено ряд просто там непоправимых и там судьбоносных ошибок. И те положительные действия, которые там действовали, происходили действительно в сфере экономики в первом президентском сроке, да, они сейчас полностью нивелированы и дискредитированы.
Угу. Ну, давайте последний еще вопрос радиослушателя. Владимир, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые собеседники. Я к Белых вопрос. Я понимаю вашу осторожность в высказываниях, это объяснимо.
Это не осторожность, это усталость. Я извиняюсь, я неделю не спал, то есть поэтому да меня уже здесь Миша говорит. Да.
Я помню, как вы там с машины, с маяком говорили, я все слежу, я не просто так выскочил в эфир. Я в курсе дела. Но я понимаю вашу осторожность, это все понятно, только чтобы эта осторожность не прогрессировала, вы меня понимаете, в боязнь. А вопрос вот какой. Скажите, пожалуйста, ваш сценарий выборов 2008 года, если они состоятся. Вот вас, ваш сценарий.
Времени мало. Да, пожалуйста.
Спасибо.
Что значит мой сценарий?
Ну вот что будет? Что будет? Два преемника будут соревноваться.
Думаю,
а
что...
А вы будете поддерживать господина Медведева или не будете поддерживать?
Я уже сказал. То есть мы будем поддерживать кандидата от демократической оппозиции, если такой единый кандидат появится. Значит, я неоднократно говорил о том, что я заинтересован в том, чтобы был легитимный кандидат от демократической оппозиции. Если ты борешься за демократию, то нельзя себя назначить кандидатом от демократической оппозиции. Ты должен быть соответствующим образом легитимизирован. Поскольку я в данном случае, как ты знаешь, являюсь лицом незаинтересованным. Да? Я сам не могу являться кандидатом в президенты в 2008 году, поэтому...
По молодости.
По молодости, да. То есть, ну, мог не комментировать это.
Ну, на правду говорить в эфире, да.
Поэтому я сказал, что мне не так важно, какая фамилия будет у этого человека. Там, Рыжков, Явлинский, там, Касьянов, не знаю, там, кто угодно, да. Мне важно, чтобы этот человек действительно был поддержан демократическими силами. Вот если такая поддержка будет, тогда мы готовы будем принимать участие в этой кампании и поддерживать его. Вот и все. То есть, поэтому очень хочу, чтобы такой кандидат демократической оппозиции был.
А кто такой, кто такие демократические силы? Вот есть такой Михаил Борщевский, он тут создал партию или там переформировывает партию «Гражданская сила», и уже говорит, что займет место Яблока и Союза правых сил и приведет настоящих либералов, таких правых либералов, в Государственную Думу, поскольку вы уже все левые, выдохлись, устали и так далее.
Ну, господин, я неплохо отношусь к Михаилу Борщевскому, да? Я вообще к людям отношусь хорошо, да? Я еще не успел впитать там, ту ненависть, которая существует у некоторых моих коллег. Не по Союзу правых сил, а вообще по политическим партиям. Но сложно оценивать слова человека, который ни в одних выборах не участвовал. Да? И не занимался политической деятельностью. Грозилось синичка море зажечь. То есть, ну, пусть попробует.
Некоторые считают, что это такой пиар-ход некоторых структур в Кремле, чтобы вас взбодрить, так сказать, поддерживать в тонусе.
Слушай, вот, по-моему, эти выборы мартовские показывают, что мы в тонусе, да, то есть вот
лучше, чем чтобы это не было. Ну, 7% это как-то маловато, знаете, для тонуса, чтобы участвовать наравне с другими партиями, чтобы попасть в пятерку, например. Значит, что больше 5 партий вряд ли пройдет в
Думу. Те, кто решение принимает, знают, что у нас не 7%, а больше.
Ну, тем не менее, принимать-то они принимают такие решения, а вы могли бы набрать несколько побольше, чтобы эти решения не сказывались на ваших результатах.
Естественно, правда? Естественно, это вот сейчас основная задача, то есть выигрывать выборы не по очкам, а нокаутом, да, то есть если бы у нас было 15%, да, то тут хочешь, там, как ни старайся, там, снизить их до 6,5 не получится.
Ну, пожалуй, последний вопрос. Интересуется, как там республиканская партия, похоже, она завершает свое существование на следующей неделе, там Верховный суд состоится, заседание. Владимир Рыжков найдет свое место в каком-то списке или там, может быть, в партии «Союз правых сил» вместе со своими сторонниками, как вы думаете?
Значит, мы давно общаемся и взаимодействуем республиканской партии, и представители этой партии были у нас в списке на выборах уже как бы в Пермском крае, были в списке на этих выборах, и в частности бывший руководитель регионального отделения республиканской партии по Пермскому краю сейчас является депутатом законодательного собрания по партийному списку СПС. Поэтому это взаимодействие уже по факту идет, и Владимир Александрович мой друг, мой хороший товарищ, мы с ним встречаемся на следующей неделе как раз для обсуждения этих вопросов, потому что, понятно, как вот сейчас эта неделя была посвящена несколько другим событиям. На следующей неделе, я думаю, что мы принципиальный механизм уже сможем выработать.
Ну, хорошо, выспитесь, встретитесь с Рыжковым и решите все. Спасибо Никите Белых, лидеру партии «Союз правых сил». Ну, а я напомню слушателям «Радио Свобода», что 16 марта итоги дня в программе «Время свободы» в 20 часов подведет Андрей Шарый. СПС опротестовывает результаты выборов, о чем мы поговорили. Многотысячные демонстрации в Будапеште, каковых в России пока, к сожалению, нет.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.